принципиально как бы ничего нового. Потому что элементы, которые вам хорошо известны, но из этих элементов будет сложено, как бы по-новому будет сложено, да? То есть те же элементы, но сложены в другом порядке, в другом соотношении и так далее. Вот. И это будет звучать немножко свежо и по-новому, хотя если разбираться в каждом элементе, все вроде все известно. Значит, я хочу провести такую параллель между служением Господу нашего Иисуса Христа, уже воплотившегося, и Духом Святым, еще не воплотившимся, но готовящимся к воплощению. Вот, это очень важно понимать, потому что от понимания правильного зависит наше действие, действование, деяния, и которые приносят соответствующий плод. Значит, очень легко показать и доказать, что когда Господь пришел, еще даже предтеча начал, но Господь, важно, что Он сам начал говорить, то покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. То есть вот основная проповедь была, главная, доминирующая, да, стержень этой проповеди – покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Да? Но ибо приблизилось – это как бы результат, а вам надо заняться покаянием. Поэтому Христос открывает эпоху покаяния. Почему? Почему же покаяние? Мы видим, что все божественные действия после грехопадения направлены на борьбу с грехом нашим и с последствиями греха. И даже с Каином, да, Господь являлся лично и говорил: грех лежит у твоих ворот, но ты, да, одолевай его. То есть он призывал его тоже к борьбе с грехом. Вот. Потому что грех вошел в жизнь людей после грехопадения. То есть вот это падение, оно привело к тому, что грех стал господствовать в человеке, и он изменил человека. То есть грех изменил человека. Человек был безгрешный, бесстрастный, нетленный и условно бессмертный. Условно бессмертный, да. То есть бессмертие еще надлежало достичь. Но естественно, человек умереть уже не мог, потому что не было тления. А естественная смерть приходит через тление. Деградация, старение, тление, сгорание. Вот. Вот. Этого не было. Вот. Но смерть могла войти через искушение. Человек был условно смертный, то есть он был способен к смерти. Поэтому Господь дал заповедь: в тот день, когда ты нарушишь эту заповедь, смертью умрешь. Человек может умереть смертью, да? Но только при согрешении. То есть Господь связал грех и смерть. Связал. Где грех, там и смерть. А что такое грех? Грех – это нарушение заповеди Божией или нарушение воли Божией. Да? Вот. И поэтому, отматывая обратно, помогая нам, Господь пришел грешных спасти. Так написано. «Не хочу смерти грешного или грешника, но хочу, чтобы обратился и жил. Как реализуется это желание Бога? Покаянием. Покаянием. И Бог определяет покаяние для каждого человека, приходящего в этот мир, и как бы для всего человечества, которое состоит из этих разных поколений, в разные времена, в разных народах, да, все, но все вместе они составляют такое вневременное человечество, которое набирается вот во времени там. Да. И вот это покаяние, оно имеет два аспекта. Да. Первый – личный аспект для каждого. И здесь как раз каждый, кто не кается, он выбирает ошибочный путь. Естественно, угодно Богу плода не будет. И результат будет там очень долговременное мучение. С последствиями еще, так сказать, трудно прояснить пока, да? Но, в общем, это страшно и жутко за короткую земную жизнь получить несопоставимо длительное мучение, которое не только для тела, и для души будет мучительно, и для духов падших будет мучительно, да? То есть поэтому мука будет, конечно, жуткая, неизобразимая, неописуемая и так далее, и так далее. Вот. Это наказание за нераскаянность. Бог наказывает не за грехи, а за непокаяние в них. Это очень важно понять. Потому что Бог пришел прости грешных, но призвал на покаяние их. То есть спасайтесь через покаяние. Покайтесь, а все. И мы видим, что вся христианская эпоха с самого начала, начиная с этой проповеди Господа, покайтесь, да, она проникнута и идет только через борьбу с грехом. Прощение греха, оставление греха. Мы крестимся в оставление грехов. Мы причащаемся в оставление грехов. Мы молимся во всех службах о прощении грехов. То есть вот это все, что мы делаем для того, чтобы рассоединиться с грехом. С грехом не конкретным, а вот вообще, как с явлением, да, как вот в широком смысле грехом, да, и, соответственно, со всеми вытекающими грехами. Вот. Бог помогает нам заповедями. Не воруй, не убивай, не прелюбодействуй, чья своя мать. Он заповедям помогает нам. То есть заповедь – это то такое самосуществующее мощное средство, когда помогает, вот если так будешь делать, вот не согрешишь. А если нарушишь, вот это и есть грех. Вот, потому что когда мы бы и не знали, грешно это или не грешно, если бы Бог нам не сказал об этом. Просто не понимали. Убиваем, да убиваем себе. Грабим, да грабим. Ну и что такого? Вот. А нет, говорит, нельзя. Это грех. Вот. И таким путем через заповеди у нас заповеди добавлялись. Он помогал нам преодолевать грех. И поэтому отведено время, как для конкретного человека. Время покаяния отведено с момента его выхода из купели крещения до момента его ухода из этой жизни. Вот это время дано ему на покаяние. После смерти покаяния нет. Возможности покаяться и исправиться нет. Но покаяние – это и умонастроение, и делание, да, непрестанная молитва, очищение помыслов, теперь находящихся в крушении. Вот. И обновление, изменение, превращение или, можно сказать, преображение. Преображение из человека грешного, грешащего в негрешащего. В ненавидящего грех, в сопротивляющего греху. Или по святым отцам мы пытаемся измениться по образу Христа. Вот Христос явил нам человеческий образ, и мы, имея это за идеал, пытаемся стать таким, как Он был. Естественно, к сожалению, достигнуть этого идеала никто не смог. Никто. Господь сказал, человеком это невозможно спастись. А спасаемся мы через покаяние. То есть покаяться так, чтобы полностью удовлетворить Бога невозможно. Самому человеку, самому по себе. Нужна помощь Божия. То есть без Божьей помощи, без меня не можете делать ничего. В том числе и каяться. И... Но мы видим все действия Господа, которых, когда Он там творил чудеса, все, да, то есть Он говорил, иди и впредь не греши. Ты здрав, ты здрава, ты здоров, да, иди впредь не греши, да. Иногда говорил, поверит, вера твоя спасла тебя. Но смысл такой, хоть вера спасла, но, да, но иди и больше не греши. То есть даже чудеса он делал для того, чтобы человек, настрадавшийся, да, получив исцеление чудесное, перестал грешить. Значит, зачем было добавлять «иди, больше не греши»? Даже эту женщину, что там обвинили все, да, поймали в прелюбодеянии, он сказал, видишь, никто тебя не осудил, и я тебя не осуждаю. Но иди и больше не греши. То есть покаяние только тогда достигает своей цели, если человек перестает грешить. Не грешит и кается, грешит и кается, грешит и кается. Это лучше, чем грешит и не кается. Конечно, лучше. Несравненно лучше. Но не удовлетворительно для Бога. Так, на 3 с минусом, если брать по 5-бальной системе. А он хочет, чтобы мы были отличниками. То есть, чтобы покаялись и больше на этот грех не возвращались никогда. Вот. И здесь встает проблема неотлипчивости греха. И отцы ее обозначили, она серьезная проблема. О неотлипчивости, о нерасторжимости с грехом. Вот. И поэтому вот из-за этой проблемы вся наша жизнь превращается в борьбу с грехом. То есть и наше покаяние в большинстве, подавляющем большинстве случаев, сводится не к достижению безгрешия и бесстрастия, как было у единицы святых людей, а к преуспеянию в борьбе с грехом. Мы боремся, вот у кого-то какое-то там преуспеяние есть. И вот эта мера преуспеяния, и вот за это стремление, за борьбу с грехом, все, человек умирает, и Бог его, значит, дальше уже там благодетельствует. То есть, сказал разбойнику, со мной будешь, но разбойник, его прибили ко Христу, он уже грешить не мог, кроме как хулить Бога, да, вот, а он не хулил его, наоборот, а второй хулил, да, вот, и, то есть, его линейка греха сузилась до только одной возможности, или хулить Бога, или, наоборот, прославить его. Он прославил и вошел в первый рай. Но это была божественная помощь, конечно. Потому что если бы не эти все обстоятельства, все это, он бы не смог покаяться и признать. Да? Когда тут же шли все эти священники, книжники, все говорили, уа-уа, садись креста, уверен, то есть хулили и так далее. И поносили. Поэтому эти разбойники могли еще больше укрепиться. Тут, так, оказывается, не только он, и эти так говорят, и его там священники, все вот они так говорят. Да? Он все это не обратил внимания, он сказал, что я достойно поднял премию, а он невинно страдает. То есть сказал простую истину, реальную такую правду. Вот. И за это был помилован, прощен полностью. И первым введен в рай уже как святой человек, изменившийся. Покаяние – это изменение. Изменение, благое изменение. Из грешного в негрешащее и так далее. Вот. И поэтому покаяние длится всю эпоху Христа. Но плоды накапливаются. То есть любой человек, принесший покаяние, удовлетворительное Богу. То есть на 3, на 4, на 5 принимается Богом и идет в копилку общечеловеческую. Общечеловеческое покаяние, которое набирается во времени, да, и в пространстве. Вот. И у Господа есть шкала личного покаяния от Рождества в купели крещения до исхода из этой жизни. Это личное, персональное поле покаяния. Да, вот эта шкала, где человек может покаяться. Да. Для всего человечества это, соответственно, изгнание из рая, Адама и жены его, и искушение антихристом зверем и соответствующая там добавка тысячелетнего периода. Вот, то есть вот этот период дан человечеству для покаяния. Вот. И приход антихриста зверя – это выпускные экзамены будут. Проверка людей на покаяние. Ну, тех, которые в этот момент будут жить, разумеется. Вот. Но число-то набирается постоянно. Число же набирается. У Господа известно число этих, да, определенных к спасению там, и к наполнению небесных обителей. Да. И вот он, учитывая это число, он как бы запланировал завершение процесса покаяния. Потому что за это время люди успеют наполнить вот это пространство покаяния, вот этим всем покаянием, всех кающих сложить. Вот. И казалось бы, ну, зачем ему вот это всеобщее покаяние, то есть, ну, накопленное всеми, да? Вот. Оно дает ему основание совершить тот акт, который он приготовил. Знаете, вот смотрите, мы берем стакан, чашку, бокал, там, тарелку, что угодно. Вот. И что, о чем мы заботимся? Мы заботимся, чтобы они были чистыми. Покаяние есть очищение. То есть это изменение из грязного в чистое. Из больного в здоровое. То есть покаяние, грех сравнится как болезнь и как грязь. Два основных сравнения. Поэтому покаяние дает исцеление, да, уврачевание и очищение. Боже, очисти меня грешного. Очисти меня грешного. Вот. И вот это очищение – это необходимое условие. И получается, что Господь нас готовит этим очищением к тому, чтобы пришел Дух Святой в силе и сделал то, что Он сделает. Поэтому вся эпоха христианства, она в борьбе с грехом, в покаянии, в очищении от грязи греховной до пришествия Духа Святаго. И мы это четко видим в молитве Царю Небесной. Казалось бы, Христос пришел, покаяние призвал, все, а вдруг мы молимся совершенно другому лицу, Духу Святому, приди и вселися в нас, не в меня, в нас, и очисти нас, а не меня, от всякой скверны, и спаси блажа души наша. То есть речь идет о коллективном, всецело-церковном пришествии Духа Святаго для всех членов церкви, а не для избранных индивидуумов, личностей. Да? Вот, то есть есть обозначенный период покаяния, и вот в покаянии, это как вот взять любой вид спорта, да? Именно в этом виде спорта есть люди преуспевающие. Это чемпион мира, это чемпион Европы, это чемпион Олимпийских игр, это рекордсмен, там, мировой рекорд установлен и так далее. Да? То есть вот соревноваться можно только вот, вот в этом конкретном виде спорта. Так и здесь, вот покаяние, и в нем можно соревноваться. Этот больше покаялся, лучше покаялся и так далее, и так далее. И можно сравнивать между собой, там, допустим. Вот. И все. Другого нет ничего. Да? То есть вот это. Потому что раз покаяние, то можно только в нем можно и соревноваться. Соревноваться, ревновать, ревностно подвязаться, изменяться, там, да, ненавидеть грех, там, ну и все такое делать. Вот. И вот насколько человек это будет делать, настолько вот он и преуспеет в покаянии. Вот. И Бог поставил в зависимость прихода благодати, благодати Духа Святаго на каждого человека в зависимости от его покаяния. Покайтесь, ибо приблизилось. Если покайтесь, он и придет. Вот. Но придет лично к тебе. Это не по молитве Царю Небесной. Вот. Это просто вот милостью Божией. Придет к тебе и завершит твое покаяние. Когда приходит Дух Святой, покаяние завершается. Он доочищает человека от того, что сам по себе человек совершить не может. Человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. То есть Бог доочищает. Вот, но человеку нужно то, что он может, все очистить, а вот то, что он не может, оставить Духу Святому. Верой, упованием, прошением, молитвой. Приди, вселись в нас и очисти нас от всяких скверн. И спаси блажа души наша. Значит, поскольку это обетовано церкви, а не отдельному члену или отдельным членам, вот, то это должно совершиться конкретно в определенное время, Богом определенное, да, время, сразу над всем составом церкви. Тогда мы видим, что все эти молитвы, которые люди жили в христианскую эпоху и не получали, вот сейчас мы читаем, все, ну, богослужение просто зашкаливает этими фразами, что люди просят, просят, просят и говорят вот это, а этого ничего не было. Для подавляющих людей вообще они никогда этого не имели и не могли иметь. А здесь мы будем это иметь. Причем даром, просто так, просто милостью Божией. Ни за какие заслуги, ни за какие там... Да. Только потому, что мы, члены церкви, потому что попали в эту эпоху. Жили. Эпоха покаяния имеет начало и конец не только для человека, а для всего человечества. А что в конце? В конце переход. Переход в эпоху Духа Святого, а Дух Святой уже не говорит «покайтесь». Поэтому и мы не говорим. А что мы говорим? «Приди и поселись с нами». Среди нас. Это нельзя сказать Богу Духу, ибо Дух, Бог как Дух Святой, дышит где хочет. Поэтому невозможно сказать, вот, нет, приди вот к нам и вселись, поселись с нами. Вселись, значит, поселись. То есть, что такое вселение? Вселение – это именно жительство. Жительство с нами, на нашем уровне. Уже если кто-то там, это невидимый, что-то, он не с нами. Да, он при нас, но он не с нами. Мы его не видим, не слышим, не где-то. Вот. Это не надо это путать с окормлением Духом Святым. Да? Вот, когда он как чистый дух, Бог там. Посещает, исполнил Духа Святого и сказала там Елизавет, ла-ла-ла-ла-ла. Вот это вдохновение, все это, но это не норма жизни. Исполнилось, а потом все, прошло это. Она не может быть пребывать в таком состоянии постоянно. Вот. Потому что Дух Святой не мог поселиться и жить с людьми. Он мог приходить, уходить. Посещать, исполнять и уходить. Так. То есть он заботится, любит людей, заботится. Но постоянно в них жить нет, не мог. А теперь Богом готовится такое положение, что Дух Святой реально придет, как человек, и поселится с людьми. И в отличие от Господа, он не будет их оставлять. Возноситься там по любым другим причинам, самым благопристойным. Да? Он придет, и в этом смысле самое точное упоминание, что с нами Бог, это будет, когда Дух Святой будет с нами, жить прямо с нами, уже на этой земле. Еще до того, как вся Вселенная, все мироздание преобразится вот в бесконечное, вечное свое состояние. Он уже, то есть это такой залог. Вот. Это придет даром, все грехи будут прощены, все об этом написано прямо в Писании. Грехи будут забыты, беззакония прощены, неправды покрыты. Вот мы же видим, как Господь сказал этой женщине, явно пойманной на грехе, да, он сказал, и я тебя не осуждаю. Иди, больше не греши. Вот. Но состояние человека, предоставлено самому себе, даже под действием благодати Духа Святого, оно неустойчивое до вот этого дарования силы Божией. Оно неустойчивое, поэтому человек может сегодня плакать, каяться, любить Бога, и насколько он может сегодня и так далее. Завтра вот, забыть об этом и пойти и согрешить. Потом опять каяться и так далее. То есть возврат на грех. Мы видим, Петр обещал, не отпаду все, и отрекается. Вот. Савл гонит церковь по недоразумению, по непониманию, да, потом кается в этом и исправляется, да, и так далее. То есть ученики разбегаются, ну, то есть все в какую-то меру согрешают непосредственно уже знания Бога, видя его чудеса, видя все, то есть уже это ничего не помогает. Петр же все видел, все чудеса. Исповедовал его Богом, все. Но когда чуть там что-то пожало, он отрекается с клятвой, с божбой. Вот в отречении Петра открывается немощь человека. Немощь человека. Да, он потом у врачов это покаяние, всю жизнь плачет об этом, все это для него такой предмет покаяния, постоянные печали, скорби, да-да-да. Это очень помогало, да. Но потому и человек должен все время жить покаянием, как говорит, писал Игнатий Пощанин, погрузись в покаяние, как в бездну, как в жизнь. Погрузись, пребывай в этом все время. Ну, потому что другого способа очищения и борьбы с грехом как в христианскую эпоху, как только покаяние, не существует. Покаяние – это непрестанная молитва, очищение помыслов и терпение скорбей. Да, терпение. То есть терпение болезни, скорбей – это тоже вид покаяния, это часть покаяния. Она тоже очищает, если ты ради Бога терпишь и так далее. Да? Но тем не менее, вот без этого делания нет, ничего не получится вообще. Вот. Но и полного очищения покаянием достигнуть невозможно. И полного преображения. Поэтому все покаявшиеся люди умирают физической смертью. И их физическая смерть показывает, что их покаяние не давлеет к достижению обожения и бессмертия. Достижение святости покаяние дает. Что святость? Это освященность. Вот солнце вошло, и мы все святые. Потому что на нас солнце светит, мы все святые. Мы освящены. Так и то. Бог пришел, все освящены. Вот. Но это не является обожением и изменением таким, что уже все. Никогда обратно не будет никакого поползновения на грех и так далее. Да? Поэтому нужно новое божественное воздействие, божественный особый дар, который мы тысячелетиями вымаливаем, читая «Отче наш» и читая «Царю Небесную». Мы – это все члены церкви, уже отошедшие там, да. Вот. Они читают и не получают. Другое поколение читает и не получает. Сколько тысяч, уже, да, 2000 читает «Отче наш» и до сих пор не приходит ни царство Отца, ни воля Его, не становится на земле, как и на небе. Не становится. С этим спорить невозможно. И не только в мире окружающем, а и в церкви. Мы наблюдаем то же самое. Нет. Нет этого. Что мы молимся напрасно, что ли? Бог даровал сам молитву, Иисус Христос дал молитву. Мы ее читаем 2000 с лишним лет. И что, не результат? А результат будет. Просто он будет в конце, когда вот придет. Тогда Бог все реализует. По этим молитвам, то есть эта молитва очень долговременная. Поэтому чем чаще мы читаем, чем больше мы читаем, и чем внимательнее мы читаем, тем больше мы наполняем, вот, заполняем вот это вот расстояние, что в конце концов потом раз сработает. Получайте. Вот вам царство, пришедшее в силе Дух Святой. Вот вам воля, ибо Он научит вас творить волю только Божию. И так далее. Да. Вот. И очищение от всякой скверны, которую вы, как творение немощное, да, сами уже не можете доочиститься до такой чистоты. Вот грубую грязь вы могли убрать, а вот всю полировку только Дух Святой может сделать. Поэтому эту полировку он будет делать. И мы об этом просим уже больше 2000 лет. 2023 года. Всей церковью. Не сегодняшней, а всей церковью за все времена. От дня Пятидесятницы до сегодняшнего дня. Мы просим, а получим только в конце. И мы можем дожить и стать блаженнейшими, триблаженнейшими существами, членами церкви, которые дожили до того, когда все вымаливаемое церкви наконец-то будет даровано. На практике, в реальности. Мы начнем видеть, как сбываются все прошения молитвенные. Ибо оно будет касаться всех нас и на каждого из нас, кто доживет до этого блаженного момента. И тогда Господь говорит, человек это невозможно, но не Богу, Богу все возможно. Вот Богу все возможно, Он будет это делать. Вот грех Он отсекает раз и всегда, то есть забвение о грехах, покрытие неправд, прощение всех беззаконий и так далее. То есть все это уничтожается просто одним волеизъявлением Бога. Без всякой с нашей стороны к тому деятельности какой-то. Все, уже все. Все уже было до нас сделано. Мы просто пользуемся, как говорит, вы не сеяли, но пожинаете, вошли в чужой труд, Господь говорит. Мы вошли в труд всей церкви за 2023 года. Мы тут вошли. Внесли свой маленький, малюсенький свой труд молитвенный, там, то такой, да. Вот. Вот и все. Но не за этот маленький труд, а просто прошло время по мелочи своей, что мы дожили до времени, Господь на церковь уже посылает, на церковь сегодняшнего дня, сегодняшнего мига, да, посылает этот дар, низводит, да, все. И с грехом идет полная, значит, разборка. Все. Полное очищение от всякой скверны. От всякой скверны. От всякой нечистоты. Полное очищение с гарантией незагрязнения больше никаким образом. Не возврата к греху не будет. То есть убирается вот эта вот прилипчивость греха, вот эта неотступность греха, неотрываемость греха. Полностью силой Бога, благодати Бога, за нашу веру только лишь, за одну веру нашу, а не за какие-то дела и так далее. Верю, что я могу это сделать, поверю твоей будет тебе, будет каждому из нас. Таким образом, мы входим в безгрешие, а значит, в бесстрастие, ибо грехи от страстей рождаются, входим по дару Бога, а не своими делами, потугами, подвигами там, и так далее. Да. Потому что подвиг нужен был, когда борьба с грехом. А когда грех упраздняется, бороться нам не с кем и незачем. Соответственно, и духи злобы, падшие духи будут в полном ауте. Они не смогут ничего нам сделать. И вот это искушение, что у меня было, когда я делал передачу, да, стрим, и вот бесы нападали так, что я их слышал прямо, физически слышал, как они где-то, и вот это давление, да. И я это претерпел, а потом раз, и вижу мириады ангелов, защита, и все. И я понял, что это, ну ладно, если нападали бесы, такое было и раньше, это неудивительно, это нормально. Для нас, для падших людей, в борьбе с грехом, на войне, чтобы не стреляли, и такого не бывает. Война есть война. А тут раз – защита. И с тех пор больше ни одного проявления бесовщины у меня не было. При любых молитвах, при любых стримах, при любых великолепных откровениях нету ни малейшего никакого намека, что бес что-то здесь пытается или что-то есть и так далее. Если бы Бог показал. Он показал, что не будет больше этого. Все, это по благодати сделано. Никакой моей заслуги вообще нет. Близко нет таких заслуг. Вот, просто первое, что сделал, закрыл нас от бесов. они еще не посажены в темницу, да, для всего человечества, а для нашей церкви мы уже закрыты от бесов. Они уже ничего сделать не могут с нами. Мы под защитой. Но это не значит, что мы гарантированы. В каком смысле? Даже человек, облагодетельствованный Богом, да, имеет свободную волю и поэтому имеет возможность уйти от Бога. Да, ой, Господи, хорошо, с тобой прекрасно, все, ну, надоело, пойду-ка если. И когда он уйдет от Бога, то там его бесы-то и встретят. Поэтому можно попасть опять под влияние бесов только при личном добровольном усилии в этом направлении. Уйти из благости Божией и добровольно перейти к бесам. Это единственный способ опять попасть под их влияние. Но с бесами легче разобраться, чем со страстями. А святые отцы говорят, наши страсти – это второй демон. Мы имеем собственного демона. И теперь все проблемы у нас заключаются в нем. То есть в нашей страстности. То есть мы очищаемся, а страстность опять загрязняет нас. Ибо это греховные страсти, страсти, которые рождают грехи. Кроме тех, которые бесы нас двигали. Сейчас не бесы на грехи двигают нас, а наши страсти. Но поскольку страсти не укреплены бесами, с ними стало намного легче бороться, преодолевать, не подчиняться, не поддаваться. Легче, чем было, когда за каждой страстью стоял табун бесов. Легче. Но не безболезненно, не беструдно, не бесскорбно. Мы еще не вошли в эпоху, да, когда полностью. То есть постепенно, поэтапно происходит это изменение вот в общецерковном таком составе. Вот. И с Божьей помощью, то есть еще здесь есть нужда в нашем усилии, в нашем волеизъявлении даже. Тут не столько важно усилие, сколько волеизъявление. То есть, что мы доказываем и свидетельствуем, что мы хотим избавиться от страстей. Мы просим без страстия. Умоляем, просим. Просите и дастся вам. Но мы уже осознанно просим, понимая, что проблема сейчас в этом только все осталась. Если мы друг друга не любим, обижаемся, завидуем и все прочее, раздражаемся, гневаемся и так далее, то это действие страстей, неуврачеванных страстей в каждом человеке. У каждого свой комплекс страстей, есть ведущая страсть, ну и все это отцу прописано. Единственное, что теперь бесы не могут страсти поддерживать и сами создавать такие вот козни от себя лично. такие серьезные искушения, наваждения, значит, пакости, да. Внешние пакости, конечно, они могут делать, Бог там может попустить, там какие-то там совсем уж такие. Вот, для обозначения, что большего они сделать не могут. Потому что если бы они могли сделать серьезно, зачем бы им делать какие-то там, ну там на окна грязью там бросать снаружи там, да. Мы сидим, нам хорошо, все, вот, какая-то там, пошли шлангом помыли, да и все. То есть это уже так, чисто вот, что, о, больше они не могут проникнуть, они не могут. Вот там только снаружи, там, да, что-то там, какой-то, именно пакость. Вот, навести такое, они не могут, на нас. На людей могут, на нас нет. Вот, и дальше это будет усиливаться. То есть страсти начнут умаляться. Как? Я не знаю. По-разному. Может быть, у кого-то будет так. Сегодня одна страсть пропала. Полное безразличие к алкоголю, например. Наступило. Ни желания, ни нужды, никакой нету. Не, могу выпить, но для меня это как ничего. А могу не пить вообще. То есть страсти нет. Не то, что там пить, не пить. Страсти нет вообще никакой. То есть, вот. Женщины как деревья, цветы, там, кусты. Все просто красивые цветы. Там. Вот. Какие страсти к цветам можем испытывать, да? Телесные, да? Вот. Деньги, там, имущество, все то же самое. Никаких страстей. Да? Вот. Четкое понимание, что Бог питает, и, смотрите, на птиц небесных, туда-сюда. То есть все эти фразы станут живыми для нас, исполняемыми на нас, практически автоматически исполняемыми. Очень важно, что это будет без всяких усилий, без борьбы, без томления, без подвига, без каких-то там ночей не доспала и на камнях стояла, там коленки протерла. Нет. Никак, ничего этого не будет. Мы же, когда у нас ребенок рождается, маленький, мы же не требуем от него каких-то подвигов, чтобы на камнях стоял за бутылку с молоком там. Да, нелепо. Он не может запискнуть только. И мы бежим сразу, чтобы его нужду там, да, меняем памперсы, там, значит, кормим туда, да. То есть вот она любовь, да, любовь. Вот, оставит ли, Господь нельзя сравнивать, оставит ли мать от рача свое? Но если она оставит, я не оставлю. То есть он сравнивает свою любовь с любовью матери и показывает, моя любовь больше, чем матери. Потому что бывают случаи, что матери оставляют своих детей. Я не оставлю. Вот. Он нас любит, он не оставит. А как, если любящий и не оставляющий, как же он может смотреть, что вот мы это самое можем уже сегодня это получить просто так, даром от него. И что же он не даст в этот момент? Конечно, даст. Если время пришло. По его же промыслу. Вот так рассчитано. Вот в это время можно. Вот нельзя, 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 нельзя. Опа, можно. Пошло. Пошло. Поэтому будет зависеть от того, как люди каялись, будет зависеть скорость преображения. Чем активнее каялись, больше скорбели, те скорее преобразятся. Потому что у них страсти, если не побеждены, но связаны. Связаны. Они на полную катушку работают, как у некоторых. Чем дольше будет Но будет. Вот. Ну, потихонечку все страсти умолкнут и исчезнут, как нечто такое, имеющее место быть. Они исчезнут окончательно, бесповоротно. Как только человек достигает бесстрастия, он становится безгрешным, не способным грешить, не просто не грешащим. Могу согрешить, но не буду. Это велико. Но куда лучше и надежнее. И не могу, и не буду. Не способен. В моей природе нет никакого, ничего, что на грех возбуждало, хотелось бы. Что это вообще просто это немыслимо для меня. А это все наша норма. Господь нас вернет в норму. Ибо у Адама не было желания грешить, он не был страстным, он не был грешным. Да, да, да. Вот. Но там было испытание, была заповедь. И заповедь послужила поводом к греху. Где заповедь, там грех. Само понятно, если есть заповедь, а для чего она говорится, не делай? Потому что я могу сделать. И апостол Павел пишет, что с появлением заповеди грех стал более грешен, чем... Да нет, потому что до этого как бы, ну, я не понимал. А тут все, нельзя убивать. Нельзя воровать. Получается, мы должны прийти в состояние до заповедника. Заповедник – это там, где одни заповеди. Да? Вот. Мы от этого заповедника должны отказаться. Да? То есть, поэтому не будет заповедей, не будет греха, не будет никаких вообще даже мыслей о грехе, чувства о грехе, какого-либо вообще движения в сторону греха. Вообще просто не может. То есть, что ты не сделай, это будет не грех, не грех. Песни пой, танцуй там, говори что угодно. У тебя грех из себя не вылезет, у тебя его нет. А если нет греха, нет смерти. Нет смерти. И вот здесь... Очень интересно пронаблюдать, что Господь насадил древо жизни, но не древо бессмертия. Нет древа бессмертия, есть древо жизни. А это принципиальная разница. Как мы теперь понимаем. Потому что жизнь – это одно, но жизнь прерывается смертью. Адам тоже жил, был живой. Стал душа живая, сказано. Ну и что? Его жизнь и общение с Богом помогли ему не умереть? Нет. Нет. Ни вкушение жизни, ни общение с Богом не гарантирует бессмертие. Это показано в Писании, в истории библейской. Не гарантирует. Да? А что гарантирует? Обожение по дару благодати Божией. Больше ничего. Поэтому мы достигаем бесстрастия, безгрешия и, как результат, нетление, перестаем тлеть, изменяемся из уродливых, ну, всяких недостаточных форм, там, каких-то некрасивых пропорций и всяких других там, да, да, вот каждый преображается в лепоту. Каждое творение будет лепотное. Это лепо. Это разное, и это хорошо, все разные. Не будет повторов, не будет два одинаковых. Близнецы там или как эти люди, которые похожи на этого. Двойники. Не будет двойников. Все будут выглядеть иначе. Но каждый прекрасен. Каждый лепотен. Каждый безгрешен, нетленен, бессмертен. А это значит, что он Бог. Что только Бог может не тлеть, не умирать и так далее. Но бессмертие сопровождается жизнью. Христос есть жизнь, а Дух Святой есть жизнеподатель. Поэтому Он подает нам жизнь в виде Евхаристии сейчас. В виде Евхаристии. Христа нам дает в виде Евхаристии, в виде тела. И мы причащаемся жизни. Но причащение жизни автоматически не делает нас бессмертными. Потому что мы причащаемся с грехом пополам. Поэтому и читаем молитвы, где все время прости грехи наши. Там, туда. То есть все время мы обставляем и причащаемся во оставление грехов. Сейчас. А не в процветание жизни. А в Царстве Божьем не будет во оставление грехов. Нет смысла в этом. А будет в процветание жизни. Причащение останется, да? Все поменяется кардинально. Поэтому приходит эпоха Духа Святого, и мы, члены церкви, которые верят во все это и ждут этого, сподобляются, дожившие, разумеется, физически, сподобляются ошеломляющих, изумительных даров Божьих, и силы Божией, там вот очень важно, силы Божией, силы Божией дает Дух Святой, да? Вот, которая именно эта сила и дает человеку и ощущение обожения, да, и осознание, что ты Бог. Потому что если ты немощен, бессилен, какой из тебя Бог? Какой из тебя Бог? Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный. Святый Божий, святый крепкий. Святость – это сопровождение. Сопровождение всего этого. Поэтому святость сама по себе ничего не значит. Святый Божий, да. Святый крепкий, святый бессмертный. То есть святое бессмертие важно, а не святость, оторванная от бессмертия. Уже святой, а умирает. Святой отлеет. И что? Смерть победила святого. Положила его в гроб и в могилу. Христос победил смерть, а смерть победила святого, христианина. Так же получается. Пока получается у нее. Поэтому последний враг – истребиться смерть. Истребиться, упразднится, исчезнет, будет брошено в озеро огненное. И вот тогда прекратится всякая угроза смерти. Не то, что умирание, всякая принципиально потенциальную угрозу нет. Вообще она может когда-нибудь при каких-то условиях что-нибудь. Не будет таких условий. Все, ее не будет. Поэтому, ну так, гипотетически идешь, ну, что-то не туда посмотрел, что-то раз, голова у тебя отлетела. Новая голова с нового тела. Взял ее, поставил на место, и она опять на месте. А смерти не произошла. Мы видим такие случаи, даже в этих телах, знаете, были, да, когда отрубили голову, они подмышку брали и шли там какое-то время, да. Это намек на то, что вот смерть победима. Если человек может с отрубленной головой ходить какое-то время спокойно, да, понимая, он несет, видит все. Вот, это показано, что жизнь не зависит от целостности членов. Вот. Потому что это все восстановимо. И когда человек будет иметь внутреннюю способность самовосстанавливаться. Если что такое непредвиденное случится. Там, в той жизни. Вот. Это маловероятно, но тем не менее, если допустить, что такое случится, что вот ваше тело потерпит какое-то рассечение, там, да, голова отлетит, рука или нога, или что-нибудь такое, чисто механически. Это не будет ни катастрофой, ни какой-то болью, ни какой-то там это. Да. Поэтому и боль упразднится. Потому что боль – это хранилище, это сохранность. Она свидетельствует о том, что проблема, надо ее решать. Боль – это защитная. А там нечего защищаться. Ты просто увидел, ой, рука отпала, ну, на место поставил, на все. Никакого основания нет руки жить отдельно от тела. Нет этого основания. Это просто какое-то недоразумение случилось там. Ну, допустим. Да. Опять-таки, очень маловероятно, но там, на миллиардный какой-то случай, что-то там. Все же нельзя предусмотреть, понимаешь? Вот допускаем какой-то случай там уникальный. Что-то с человеком случилось там, вот этим неумирающим. Он не умрет. Нет. Но он может быть отсечен, какая-то часть тела может быть отсечена какими-то обстоятельствами. Ну, спокойно прилепит и пойдет дальше. Оно все срастется, и он даже ничего не почувствует. Да? Вот это нам уготовано. Богом. Это удивительно, это изумительно. И надо это увидеть вот во всей полноте человеческой истории, библейской истории, надо увидеть вот этот масштаб, вот это. И это нельзя увидеть на каких-то срезах, не видно. Этот переход делается только на большом масштабе. И поэтому на маленьком срезе люди молятся, молятся, не получают. Опять не получают, опять не получают, опять не получают. И тогда идет отчаяние. Что ж такое? Люди молятся, молятся, ничего не получают. Смерть господствует, враг. Враг все время побеждает христиан. Да, душу она не может повредить христианина. Да? Душа идет в рай, в Царство Небесное. А тело лежит, гниет, сжигает его там, да. Но, в общем, его нет. С душою, и оно ждет воскресения, восстановления. А если тело сожжено, я даже не знаю, правильно называть это воскресение. Воскресение – это когда что-то цельное лежит, и вот оно возвращается в жизнь. А если у Господа было именно воскресение, его тело тление не коснулось. А если тело испепелено ядерным взрывом или сожжено до пыли в огне большом, это уже не просто воскресение. Что воскресение? Это восстановление по каким-то там одному Богу известным критериям. восстановление этого же человека в его виде, только в уже таком безопасном, вечном, из праха, из пыли. Это по сути вторичное создание его. Да? Из праха был создан, а тут опять прах. Только уже искусственно сделанный, крематорием, например. Да? А его еще люди развеивают. Развеивают по ветру, да, чтобы собрать еще трудно было. Но Бог соберет. Соберет. Вот. Это восстановление. Это больше, чем воскресение. Воскресение, там мертвое тело лежит, оно воскресло. Вот Лазарь, Христос. Это воскресение. Вот. Это уже больше, чем воскресение. Это уже вот называем так, чтобы просто не детализировать. А на самом деле, вот это воскресение, а это уже восстановление отсутствующего из пыли, из праха. То есть, как бы, вторичное сотворение. Будет это? Конечно, будет. Вот. Поэтому наша задача сейчас докаиваться, создавать запас, благой запас для переходного периода. Сколько мы? Пока еще наши труды, наши подвиги как-то учитываются. Каждая слезинка, каждая, потому что потом уже ничего-то не будет учитываться. Да, все получат базовая одинаковость, безгрешие, бесстрастие, тление, так сказать, бессмертие и обожнение. Ну, то есть все будут не умирать. Каждый будет не умирать. Но свет от света разнится, да, то есть сила света будет разная у каждого. Частота вибрации будет разная, святость будет разная, уровень будет разный и так далее. Поэтому вот за это еще можно подвязаться. А то, что вот базовая основа, за нее нельзя подвязаться. Она будет всем даровано просто так, потому что так Бог решил и так все получат. Это как в той притче. Сколько не трудись, а получишь одну монету, один динарий. Ибо по условиям договора все получают один динарий. Независимо, 12 часов поработал или час, все получают один динарий. То есть бессмертие. Например, бесстрастие, бессмертие. Ибо это основа той жизни. А уже какое там положение будешь, там статус твой, там всякие бонусы и так далее, это уже другой вопрос. Поэтому мы подвязаемся за бонусы. А чтобы получить базовые, достаточно верить и дожить физически в церкви, сохраниться в церкви, верить в это и дожить, то есть, чисто физически до этого момента. Все. Дожил, получил. Не по заслугам. Никакие заслуги. Как можно это заслужить? Это вообще не заслуживается. Это просто даруется из любви Бога к нам. Пришло время. Настала эпоха, когда эти дары посыпались просто даром. Потому что до этого люди все сделали, чтобы они пришли. Трудились, вымаливали, скорбели. Все это накопилось. Теперь идет божественная отдача. Все, получайте. Просили, получайте. Терпели, получайте. Плакали, получайте. Должны плачь, я хочу утешиться. Чем утешиться? Вот этим утешиться. Этим утешиться. Не будет ни греха, ни страсти, ни тления, ни смерти, ни падших духов. Радость и веселье. Не знаю, насколько это вам интересно, полезно, но я поделился с вами.